Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Еще раз добрый светлый вечер, дорогие слушатели. Алексей Пичугин, я Алла Митрофанова. И напомню, что в гостях у нас протоиерей Георгий Завершинский, благочинный прихода в Шотландии и Северной Ирландии Сурожской епархии Русско-православной церкви, член Союза писателей, доктор философии, кандидат технических наук, настолько разноплановый человек, что просто диву даешься. И мы говорим сегодня о театральности и таинствах. Причем тему это подсказал наш сегодняшний гость, и тема действительно, она какая-то, оказывается, очень многогранная. Так же, как и вы, отец Георгий.
Позволить мне продолжить тему Иосифа Александровича Бродского. Волхвы пришли, младенец крепко спал, звезда светила ярко с небосвода. Холодный ветер снег в сугроб сгребал, шуршал песок, костер трещал у входа. Все. Несколько слов. Коротко, ёмко и никакого театра.
А, кстати, никакого театра, видите, это любимая тема Бродского. Меня в свое время просветили о том, что рождественский, опять же, романс, да, когда плывет кораблик из Александровского сада, это именно такая игра, как здесь, так и там. А, здесь из зимы в Палестину, тут сугроб, тут песок. Да. Это еще пастернаковская. Пастернак же тоже был.
Нас, русских, это очень-очень крепко зацепляет. Палестина, песок и вот сугроб с ним. Сугроб, потрясающий.
Да. Это. А вот этот рождественский роман, который плывет кораблик, мой приятель как-то по строчкам разобрал эти стихотворения, и получается, что это моментальное перенесение из Москвы в Ленинград и обратно. Там дрожат снежинки на вагоне, все это подводится к тому, что красная стрела отправляется именно в то время, вот когда это описывается, из Александровского сада, ни в коем случае не из Московского, это шпиль Адмиралтейства сад вокруг Адмиралтейства Александровский, и что вот это вот постоянное перемещение оттуда сюда складывается в единую такую вот ткань. Так же вот и с песком и сугробами.
Да, совершенно верно. Это удивительное. Это такая таинственная. Вот где таинство, на самом деле. Где нет пространства, нет времени, нет каких-то предметов таких нарочитых, да, которые что-то изображают, а на самом деле таковыми не являются. Как в театре бутафорские вот такие вещи. Конечно, для театра это важно. Вообще действие в самом спектакле, это уже не бутафория, это уже ведь человек переживает это. И актер уже, он играет свою роль, но он так вживается, по-настоящему. Если это хороший театр, то мы же живем, мы эту трагедию или драму, или комедию, мы же ее переживаем и сопереживаем. Так же, как произведение литературное или, допустим, стихи, коротко, и это вдруг вовлекает нас в реальность, делает нас сопричастными ей. И так и литургия. И литургия, вот я служу уже, можно сказать, почти 20 лет, и по сути, вот священнослужитель или епископ, кто произносит слова литургии, они одни и те же слова. Ну, там есть изменяемые части, тропарей, кондаки, там, все прочее. А потом мы подходим к евхаристическому канону. Он один и тот же. Ну, там, только литургия.
В зависимости от чая литургии.
Да, в основном златоустая литургия всегда один и тот же. Ну, сколько можно повторять одно и то же, да? Так вот, если говорить. Тем более, вот, допустим, не знаю, так у нас традиционно сложилось, что я внятно, ясно читаю эти молитвы, и никогда от них не устаешь, потому что это подлинное бытие того тебя, кто ты есть перед Богом.
А невозможно о них не задумываться.
Абсолютно. Не то, что
о тех словах, которые, когда это за стенкой скрывается и не слышно в храме.
Это печально, печально.
Вот главный смысл куда-то. Главный смысл остается, но один из главнейших смыслов уходит.
Правильно, Алексей, правильно. Но здесь мы, давайте, есть риск как-то перебрать нас, может быть, скажут, куда вы забрались. Но в действительности это упряталось за преграду иконостаса с определенной целью. Нас так, по крайней мере, учили. Кто учился в семинаре, кто там в ПСТГУ, говорили, что чтобы это не стало профанацией, чтобы не стало театром, чтобы это не играли, разыгрывали дети где-то там в песочке или там в снежку, там вот это представление церковное. Вот это упряталось, чтобы тайну сохранить. Логика есть.
Чётко, дети в песочнице антифоны поют.
Да-да-да. Или архиерейское облачение. Вот у меня запомнилось в одной семье в Оптиной пустыне, когда-то я ездил, останавливался у них. маленький мальчик, ну, дивный, совершенно чудный мальчик. Он играл архиерея, он облачался, дикири, трикири делал из палочек себе. Так вот чинно всех благословлял. Ну, вот, это же детство, это радость. Никто же скажет, ну, как-то так можно. Да ну, зачем? Ну,
а я и тоже в этом беды особо чудесно. Не вижу. Ребенок,
конечно, нет,
пытается
конечно,
на себя примерить эту рубаху. Почему
да,
нет?
И все-таки, чтобы это не превратилось в повсеместный розыгрыш, да, чтобы литургия... Вот оградили. Наверное, не наверное, а точно этому было бы основание. Но сейчас какие-то времена поменялись. Сейчас все-таки прорывается, и уже спрятать, ну, все меньше и меньше есть смысл прятать это. Не знаю, по крайней мере, вот в традиции наших приходов, сначала в Ирландии, потом в Шотландии, в Северной Ирландии, ну, вот уже люди за многие годы, я там тоже почти уже 20 лет, 18 лет служу, и вот это ясное, осмысленное, осознанное такое внимательное произнесение и совместное участие в литургическом действии, это все-таки, конечно, важная вещь. Поэтому слово становится плотью, оно входит внутрь человека, начинает жить плотью человеческой, как тело и кровь, которые мы принимаем, понимаете? Там есть такие слова «под видом хлеба и вина». Но это чтобы оградить от... такого какой-то магической или такой языческой интерпретации таинства. Вот. Ну, а в действительности мы принимаем, это растворяется в нас, это действительно кровью и телом становится, Христа живущего в нас. Это тонкая вещь очень. Поэтому вот чтобы оградить таинство, были определенные меры, но времена меняются, и приходят просто другие времена, лучше или хуже мы не говорим. И вот мы говорим, что театр призван стать реальностью, проживаемой, участвуемой реальностью. Неспроста в словах послания апостола Петра есть такие слова, что вы царственное священство, вы народ Божий, люди, взятые в удел. Это не только избранные. Пусть нас не меняют в протестантизме, в каком-то усреднении, но это факт, что человек, присутствующий на литургии, он соучаствует в этом. И когда он слышит произнесение молитв евхаристических, ну, по крайней мере, вот, так вот, на мой взгляд, это очень важно, чтобы он именно слышал это.
В том московском приходе, где вы когда-то были старостой. Старостой же, да?
Да-да-да.
Да, собственно, там я впервые с этим столкнулся когда-то, еще учась в институте, наверное. И это настолько как-то мне позволило по-другому посмотреть на литургию, что вот с тех пор я все время ищу, нахожу много где. Да, уже, слава богу, в Москве таких примеров. Но там это было очень ярко.
Да, вот, там. Владимира. Вы знаете, да, простите, я вот в свое время, во время служения на Патриаршем Подворье регулярно участвовал как диакон в богослужении святейшего патриарха Алексея II. Он внятно, у него микрофончик был, внятно, всем слышно в храме. Он читал всегда вслух евхаристические молитвы. Но наш нынешний святейший тоже читает внятно. Это, ну, правда, как бы есть, ну, да, это патриарх, да, это там архиерей. Ну, а, мол, священник там поскромнее надо быть. Правильно, конечно. Ну, если есть такое призвание, дерзновение, скрывать тут нечего, а надо действовать. И участием, и причастностью, и сердцем своим люди потянутся и подтвердят, что это правильно ты делаешь. Но пока этого нет, можешь и про себя читать.
Когда сейчас у вас речь зашла о патриаршем богослужении, я вспомнила, что вопрос-то у нас завис. Давайте попробуем все-таки попытаемся как-то дать на него ответ. Я думаю, многим это будет интересно узнать ваше мнение тоже. Зачем такие пышные облачения у архиереев православной церкви, ну, в частности, русской православной церкви, и настолько пышное убранство в храмах? Чем пышнее, тем лучше. Есть храмы аскетичные, но их не так много. А вот, понимаете, купола-то золотые, чтобы чаще Господь замечал. А что, он не заметит, если не будет золотого купола?
Ну, Алла, я вас очень хорошо понимаю.
Это я даже не столько сейчас свой вопрос транслирую, сколько вопрос, который, понимаете, один из часто задаваемых. Настолько, что вот действительно людей это интересует.
Ну, и меня это тоже интересует. Я, так сказать, солидарен был бы с вами. Но и здесь надо понимать, каков народ, такая церковь. Вот мы такой народ. Мы ищем вот яркости, каких-то красок, шоу, представления. Ну, вот и находим. Поэтому церковь ведь она не так, чтобы вышла. Мы вас научим, как... Смотрите, вот так надо. Но нет, вот как-то здесь взаимодействие такое. Вот ну, пока мы с вами, Алла, беседовали, вы мне рассказали о том, что сколько там людей, они тоже пышно одеты в каких-то шубах каких-то своих, видно, не бедные люди, влиятельные, там, какие-то состоятельные, ну, не только они, многие. И людей это привлекает, и, знаете, кого-то затрагивает, кого-то это вдохновляет, как, какое величие, какая красота, какой ход, какие облачения. И таких людей очень много, очень много. Поэтому, конечно, Христос не облачался в пышные одежды и не восседал, и не первенствовал в собраниях. Вот. И все то, что он говорит, что обличая фарисеев, оно все то у нас и происходит в действительности. Если прямо посмотреть на Евангелие, вот точно то, что обличает Христос, оно и есть до ныне, и было и во времена Византии, и в Средние века, и до ныне это есть. Но почему и доколе так будет, это, конечно, вопрос.
Вот мне очень интересно, все-таки Алла спросила, но с одной стороны у нас вот эта пышность, она пришла из Святой Софии, ну, это с одной только стороны, потому что мы очень плохо представляем себе византийскую традицию церковного богослужения вне Святой Софии, что там было во всей византийской икумени на приходах, и как это выглядело, конечно, там пышности не было. Пышности не было у нас в средневековых храмах, потом мы ее переняли как раз с Запада, когда вот эта барочная традиция пришла, с ангелочками, херувимчиками, портесным пением.
Итальянщина.
Итальянщина, да, такая, с этими гигантскими много-много ярусными иконостасами, которых у нас там, в общем, тоже, кроме как в Успенском соборе и подобных ему храмах не было. Так вот сейчас, и тут вопрос как раз к вам, как человек, который много лет служит за пределами России, я так понимаю, что эта пышность из католической церкви постепенно ушла. Я вот на это Рождество сходил на, ради интереса на католическую мессу к лефевристам в Москве, есть небольшой их приход. Там вот эта пышность, она есть. Но Второй Ватиканский собор я полностью упразднил, и она ушла. И вот как сейчас там обстоит дело в Эдинбурге, где вы служите, в Эдинбурге же, да, в Глазго, в Шотландии, вот к чему все пришло в католической церкви, откуда мы эту пышность, собственно, когда-то переняли?
Ну, вот если конкретно сказать, то зависит во многом от епископа и от священника, который там служит. И где-то и пышность есть. Ну, а где-то в основном это похоже, даже неотличимо, протестантский приход от католического. Как правило, вот так уже смешалось, и отличить по внешности нельзя. То есть раньше это было понятно, вот там эти, ну, ангелочки и там изображения. Как правило, картины, не иконы, а картины, многочисленные, обилие картин, там изображаются, допустим, страсти Христа, там, допустим, праздники какие-то, которые у нас, в принципе, с католической церкви одни и те же практически совпадают и так далее. Ну и множество изображений вот этого тоже роскошного интерьера и прочего. Легко было отличить по этой роскоши католический храм от протестантского службы. То сейчас смешалось. Действительно, Второй Ватикан здесь повлиял крепко и продолжает влиять. Хорошо ли, плохо, это не нам судить, конечно, это местные общины. Что они принимают, что им нужно, так и церковь встроится. Это вполне естественно. Вы знаете, навязывать и назидать, и говорить, вот нет, так нельзя, как мы служим, а надо вот как они. Это было бы неблагоразумно, и это бы отторгло еще больше людей от церкви. И так мы на многие вопросы пока не отвечаем, пока вызовы висят в воздухе, а мы на них ответа не даем. Ну, не торопиться не надо, придет всему свое время. Но и здесь мы потеряем часть нашей верующей аудитории, которая скажет, ну, вот, знаете, они все там поменялись, как теперь как на Западе, как у протестантов. Или наоборот, скажут, уж чересчур роскошно, чересчур пышно. Поэтому в каждом случае конкретно есть свое решение. Я, допустим, в Эдинбурге, я там знаком с архиепископом католическим, он, кстати, приехал из Рима, весьма обескураженный, таким понижением в должности, да, был, ну, каким-то влиятельной фигурой, вот его там назначили куда-то там в Шотландию, значит, вот, после того, как кардинал, ну, по обвинениям там, к печальным этим обвинениям в не только прикрытие насилия духовенства или клириков над прихожанами, в основном с детьми связаны проблемы, но и личном участии, когда там его обвинили.
В сокрытии.
Да, кардинал Кит Брайан такой был, влиятельная фигура, очень, даже один из претендентов на папский престол был в свое время, это мощный кардинал был очень. И оказалось, что вот выступили три клирика. А, по-моему, даже один епископ, два священника, не помню точно, или три священника, то есть нынешний католический священник, подтвердив, дав свидетельские показания, что когда они были семинаристами, а кардинал был епископом, то вот было такое недостойное поведение, недостойное предложение делал он. Вот и все, карьера кончена, он Успокаиваем. Когда-то это было. Говорят, потом он крепко изменился и, напротив, выступал с обличениями в адрес таких явлений. Это говорят. Но вот вскрылось, что у него так, в прошлом такое было. Все, это не перечеркнешь, никуда не...
И он отправился...
Да, и вместо него приехал этот из Курии, значит, архиепископ, такой светский, полный светского лоска, какой-то такой не очень доволен всем, но тем не менее он жизнь стал устраивать подходящую для местной общины, и он ничего такого, никакого лоска из Рима не привнес. Знаете, итальянщины такой там нет. А как раз напротив, скорее похоже на такой средний польский приход, вот, скромненько так, по-протестантски, внимание максимальное к людям, каждый вот выходит со службы, епископ, архиепископ, который возглавлял богослужение, он каждого приветствует, с каждым несколько слов скажет, если человек заговорит. Вот это, мне кажется, такой очень образ церкви настоящий и будущий. А что вот нам, когда это массовое скопление, десятки тысяч людей, и там как до Господа Бога, до патриарха или до епископа не доберешься. Конечно, это тоже взят образ, может быть, из огромного скопления верующих на мессах Папы Римского. Там до миллиона верующих было вот в Дублине, знаменитое место Иоанна Павла II. В 1971 году было миллион верующих собралось. Там на огромное поле, до сих пор там вот стоит огромный этот крест на месте, где совершалось месса. И поле, действительно, оно вмещает такое количество людей.
Вот в вашей части Соединенного Королевства поровну где-то, да, протестантских и католических приходов?
Нет, там протестанты.
Больше протестантов?
Конечно, конечно. Там северный, в основном протестанты. Да, особенно Шотландия, это протестантская страна. Это уже такой протестантизм в квадрате.
Ну, я понимаю, что там суть конфликта во многом в этом, но...
Нет, там понимаете, один протест на власть Папы Римского, а у пресвитериан, протестантов, протест на англиканизм уже. То есть на англиканизм как бы давление оказывало, они вот против, то есть протестантизм двойной.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Напомню, что в программе «Светлый вечер» на радио «Вера» сегодня протоиерей Георгий Завершинский, благочинный приходов Шотландии и Северной Ирландии Суржской епархии Русской Православной Церкви, доктор философии, кандидат технических наук. Мы продолжаем наш разговор о том, как увидеть в церкви то подлинное, настоящее, ради чего, собственно, приходит к нам Господь каждый раз, и ради чего мы приходим в церковь, чтобы с ним там встретиться. Отец Георгий, а может быть, вы могли бы дать совет вот человеку, который... Ну вот мы порой приходим, когда в церковь, мы реагируем глазами, ушами на прекрасное пение, замечательные росписи, высокий русский иконостас. Все это само по себе совершенно прекрасно и замечательно. Мы можем при этом отвлечься на все эти вещи и пройти мимо чего-то очень главного. Дайте, пожалуйста, совет, как все-таки на главном концентрироваться? Ведь это все второстепенно, если я правильно понимаю, да, и хоровое пение, потому что может петь один человек, и литургия все равно совершится, и Господь посреди нас. Вот, может петь два хора, и это тоже та же самая литургия, и Господь посреди нас. То есть самое главное – это Господь, а хор, роспись и так далее – это вещи, ну вот, стоящие уже на втором месте.
Ну, здесь надо немножко осторожней, Алла, потому что человек все равно в совокупности, он живет тем, что видит, слышит и обоняет, понимаете? Человек есть то, что он ест, как иногда говорят, но это в другом, конечно, отношении, но понимаете, это все-таки нас вдохновляет, и как раз размышление, что это второстепенное, и может увести в другую сторону и сказать, ну зачем ты тогда пришел сюда, молиться можно и просто в комнате, и действительно так, я, допустим, когда открываю приходы, я приезжаю, в каком-то помещении, в какой-то комнате, или если большой храм, то у нас небольшие приходы, зачем в огромном там и католическом или протестантском храме весь храм занимать, нам дает какой-то предел или небольшую комнату, и мы там служим, и от этого литургия не умаляется, конечно, вы правы абсолютно, но все-таки, когда есть возможность, и храм уже построен, то пренебрегать этим или считать это второстепенным будет неразумно, нецелесообразно.
Я даже не про это сейчас говорю. Я говорю о том, как все-таки, что самое главное в богослужении и как это, его не упустить.
Совершенно правильно вы говорите, и правильный поиск. Вот это главное и есть встреча глаза в глаза. Глаза в глаза и телесное присутствие, соприкосновение с Христом. Но и имя Христово, и вера, и Евангелие, Слово Божие, которое звучит, как бы кто бы его ни произносил, там, протодиакон или архидиакон, каким-то поставленным голосом, там, читал по-церковно-славянски, или, допустим, сейчас уже есть благословение где-то по-русски, Евангелие, апостол особенно читать, чтобы было более понятно, чтобы было понятно проповедь последующая. Это очень тоже логично и разумно, и будет больше и больше, я убежден, надеюсь на это. Вот, поэтому вот это соприкосновение сердечное со Словом Божьим, с происходящим, и сама литургия, я еще раз возвращаюсь к тому, что текст литургии, слова, если их многократно повторять и глубже, и глубже, глубже проникать, ты понимаешь, насколько это выразительно и точно уже не обозначено, а явлена реальность Божьего замысла, то есть воплощение Бога. Бог стал человеком, чтобы человек был обожен. И да, и здесь никакой помехи, если есть иконостас украшенный, и там какие-то чрезмерно, может быть, украшенные архиерейские или патриаршие облачения. Ну, что значит чрезмерно? Ну, люди ради этого живут. А почему? Если человек хочет видеть эту красоту, ну, мы с вами, допустим, готовы и в скромном помещении молиться, и считаем, что нет там разницы. Но кто-то хочет, вот, чтобы было украшено. Ну, пусть и его тоже мечта исполнится. И тем более, если этот человек состоятельный и готов жертвовать на это. Пусть лучше он пожертвует на храм Божий и украсит его, купол сделает или иконостас поставит, чем он эти средства на очередную яхту или какую-то виллу потратит. Ну, я не знаю, я, может быть, так очень утрированно и грубо говорю, но сердце человеческое, чтобы радовалось, чтобы оно встречало ответную реакцию. Господь с нами, когда мы с Ним, когда мы, это доставляет радость. И украшение, и благозвучное пение хора – это немаловажная вещь. Особенно для тех, кто постоянно в храме, для служителей, для такой общины, такой укорененной. Но мы стараемся все-таки, мы вкладываем лучше. Если хор, который не тянет там, или фальшивит, то это...
Мы вкладываем лучше, мне кажется, да.
Если человек со слухом, батюшка или там просто прихожане со слухом, а хор фальшивит, ну мешает молиться. Хотя вроде то же самое, ну подумаешь, там, обиход там, что так спеть. Нет, надо сделать как можно лучше. И в этом тоже выразительная вера. Она, вера без дел мертва. Дело нашей веры сделать как можно лучше.
Вот это как раз, мне кажется, сделать как можно лучше стремление и объясняет, и оправдывает все то, о чем я говорил в предыдущих вопросах,
да,
пышность, и вот это все богатство, да, и золото, и все, потому что действительно все лучшее, ну, испокон веков так было, да, люди хотели, если человек к Богу стремится, то он лучшее хочет Богу отдать.
Вы знаете, митрополит Кирилл, нынешний святейший патриарх, вот такое слово итальянщина, это я вот от него все слышал, это как бы такой вот та грань, вот где начинается, где вот эта пышность, красота, действительно, красота Царства Божия, а где вот итальянщина? Пусть итальянцы не обидятся на нас, это чисто
русское. Мне за итальянцев обидно,
просто вот
я
эта грань переступили, и вот уже чрезмерно, уже не надо так, уже это уже не Царство Божие, это уже какие-то изощренные чересчур, так сказать, какие-то фантазии уже человеческие, там ангелочки, там слишком много их уже, хватит.
Все должно быть в меру вкуса.
Вот именно, да.
В итальянском костеле, который построен с этой точки зрения, все лаконично, если в нашем барочном храме, я не знаю, вот Никиты Мученика на старой Басманной, да, или Петра и Павла на новой Басманной, там это все как-то логично смотрится, то когда в Успенский собор Владимира заходишь, а там в соборе 12 века итальянщина вырастает в виде иконостаса барочного, который там Екатерина когда-то пожертвовала. Ну, тут, извините, уже начинаешь...
Ну, тоже были жертвы богатых, жертвователей царственных особ, и, знаете, хотелось человеку, вот он сделал это, потому что есть деньги, власть. Ну, а дальше, вот это тоже наша проблема. Кстати, вот говоря, все-таки не все в прекрасных, прекрасно душных таких тонах, в радостных красках. Конечно, это проблема. Храмы стоят, а наполняются ли они? А верующие? А литургия совершается, а доставляет это радость? А люди приобщаются живого Христа, а не его каких-то намеков или изображений там ангельских. Ну, вот это, конечно, важно. Поэтому, ну, вот, и реставрация всех повсеместных храмов, которые в каких-то заброшенных деревнях сейчас, ну, тоже надо ли вот, что с этим делать? Вот, ну, да, какие-то средства, бедный батюшка там из кожи вон лезет, чтобы отреставрировать этот дорогущий храм с этим иконостасом, с этой итальянщиной, у него нет денег на это, а начальство требует, давай восстанови как по старым чертежам, по старым рисункам,
и фотографиям. Минкульт требует.
А?
Минкульт требует.
И Минкульт, ну, требует, кажется, да, все. Делает, но... Ну, да, да. И вот доходит до крайности, конечно, где-то восстанавливают, где-то вот, не, ну, уникальные исторические объекты, объекты культурного наследия – это одно, а храм Божий – это все-таки, ну, не всегда одно и то же.
Я думаю, что вот этот образ храмов русского севера с там, Кижи – это избыточные вот это купола, и вообще храмы русского севера, которые, как правило, вот знаете, избыточность вот этого внутреннего пространства для молящегося внутри этого храма человека, там уделено место совсем немного по сравнению с тем объемом, который занимает, например, купол этого храма. Возникает вопрос, зачем? Все можно было сделать гораздо более компактно, скромно и так далее. А затем, что это образ стремления человеческой души
горение,
вот туда, горение,
да?
Вверх.
Ну, да. А потом это все-таки пришло к нам из прежних веков. Сейчас, конечно, может быть, так уже не стали строить. Хотя у нас затевают грандиозные храмы, соборы, которые, ну, там, определенным событиям историческим посвящены, или там доблестной воинской славе и так далее. Ну, что же, это главное, что для нас, вот, верующих, и духовенства, клириков, остается главное, что это не просто дом, который посвящен там славе народа, а это именно храм Божий со священным алтарем. Ну, вот и изнутри, из алтаря освещается все остальное.
Спасибо большое. Заканчиваем программу. Напомню, что сегодня мы с Аллой Митрофановой беседовали с протоиереем Георгием Завершинским, благочинным приходов Шотландии, Северной Ирландии, Сурожской епархии Русской Православной Церкви. Отец Георгий, доктор философии, кандидат технических наук, член Союза писателей России. Спасибо большое. Прощаемся.
Спасибо. До свидания.
Спасибо. Всего доброго.
Светлый вечер. На радио «Вера».